Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, по воскресеньям мы говорим на тему «Христианин и общество». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Татьяна Маругова, поэтесса, член Союза писателей. Также вот перед эфиром Татьяна нам рассказала, что она с начала этого года стала одним из учредителей движения «Слово о войне». Да? Татьяна, может быть, вы как раз и расскажете, что это за движение, и, может быть, мы забыли еще какие-то ваши, так сказать, регалии назвать.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прежде всего, ну, здесь, конечно, мне бы хотелось, прежде всего, быть христианкой, да, у нас же такая передача, и какие бы там ни были регалии, прежде всего, я женщина, христианка, мать, а это уже, конечно, вторично, ну, и поэт, да, но я всегда говорю, что я сначала женщина, а потом все-таки поэт, поэтесса, поэтому очень люблю, когда говорят поэтесса, не обижаюсь совершенно. Да, действительно, в этом году в Кремлевском полку был учрежден конкурс «Слово о войне». Это очень интересное движение, и очень отрадно, что именно в год юбилейный, 75-летия Победы, был дан старт, большой старт в Кремлевском полку поэтических и литературных конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне. Это очень такое правильное мемориальное мероприятие, которое позволит не забыть поэтов, погибших в Великой Отечественной войне. Это поэты, талантливейшие люди, но которые по каким-то причинам рискуют быть забытыми, потому что проходит время, они, понятно, что наследие литературное закончилось, они погибли. И вот сейчас молодое поколение, например, кремлевские курсанты, мы ходим еще и в учебные заведения, и сейчас должна пройти волна, уже есть заявки в полках, в воинских частях. То есть, представляете, солдатики молодые, это все-таки наше поколение, будущее, такой возраст, интересуется поэзией, учит наизусть, а вся поэзия, которая тем более возникала во время Великой Отечественной войны, это все-таки поэзия очень трогательная, очень искренняя. Вы представляете, человек, который завтра умрет, да, как он пишет, да, он не может лукавить, он не умеет, я думаю, что он не может рифмовать. То, что мы знаем, да, что в поэзии есть большой риск такой рифмачом стать, а все-таки поэзия живет тогда, когда в ней есть живое слово и живой дух. Uh-huh. Когда есть чувства. И вот этим отличается, наверное, поэзия поэтов Великой Отечественной войны. Там все настоящее. Там просто не может быть по-другому. Потому что вот эта вот жизнь и смерть, да, все очень близко. И для воспитания поколения, для сохранения памяти это наиважнейшее мероприятие. И мне очень, я очень рада, что меня пригласили стать учредителем этого движения.
То есть курсанты учат стихи вот тех поэтов военной эпохи?
Да,
или
да.
Они пишут свои? Стихи.
Нет. Ну, у нас есть такое, как бы вне конкурса они могут свое что-то прочитать, но сам конкурс, конечно, проходит именно. Они учат стихотворения, написанные поэтами Великой Отечественной войны.
И потом будет какое-то мероприятие, где они это будут читать.
Ну,
да?
Потом друг к другу ездят. Например, кремлевские курсанты приезжают в другие воинские части или там в колледжи, которые проходят, они приезжают, уже принимают участие. Это, ну, такое интересное, на мой взгляд, воспитательное мероприятие, очень важное. Угу. Я, кстати, хочу просить, я прошу прощения воспользоваться этой площадкой вашей, и я хочу призвать вот всех руководителей учебных заведений обратить внимание на это движение и участвовать в нем обязательно вот в течение этого года.
А как они это могут сделать, поучаствовать?
Ну, нужно зайти на сайт, нужно обратиться, набрать слово о войне, и все найдут.
Угу.
Как вы пришли к этой теме? Почему вы этим занялись?
Дело в том, что меня несколько лет приглашали просто в жюри этого конкурса, потому что конкурс существует уже, по-моему, 5 лет, и вот 2 из них я, или 3 уже, ой, я уже даже забыла, что запамятовала. Я в жюри этого конкурса, я сужу его, и поэтому в этом году уже это официальное движение.
Приглашали как поэта?
Да, просто в жюри.
Что это вам дает на сегодняшний день?
Дети. Я смотрю на этих курсантов, на этих мальчишек. Для меня это мальчишки, это наши дети. И, конечно, мне очень отрадно, когда я вижу, я сама воспитала сына, и вы, ну, наверное, знаете, знакомы, да, что мой сын и подьякон, и был очень был аспирантом ГИМО, но он трагически погиб в этом году, к сожалению.
Мы вам соболезнуем.
В прошлом году, да, в июле?
Ой, то есть, да, вот в июле, да, месяце, то есть прошло не так много времени, и для меня вот то, что я делаю, я иду к детям, и, в общем, это тоже воспитательный момент, потому что когда я воспитывала своего сына, конечно, для меня это было очень важно рассказать о войне, рассказать о подвигах. Я ему очень много рассказывала. Я ее воспитывала и по-христиански, и, конечно, так вот, знаете, светское воспитание мое было на подвигах нашего народа. История, все это было очень важно. Поэтому была сформирована такая вот в нем личность, которая объединяла и христианина, и патриота. Он был аспирантом ГИМО и подьяконом владыки Гедеона Георгиевского. То есть мальчик был церковный.
Вашего духовника.
Да, да, нашего духовника, да.
Ведь да. Это именно владыка, нынешний владыка Гедеон, да, в те времена, я так понимаю, иеромонах, вот насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, да, именно он вас благословил в свое время заниматься поэзией профессионально, так скажем.
Да, да, это, конечно, история, которую я часто повторяю, поэтому я прошу прощения за это повторение, но для тех, кто не знает, да, действительно, потому что я всегда писала какие-то стихи на наши праздники, поздравления, и он всегда знал, что ну, я владею словом, но самое главное, что я приносила ему то, что не знал никто. То есть никто не знал, что я писала стихи с детства. И я уже об этом рассказывала. Даже мой муж не знал в тот момент. Никто. А вот духовник — это был тот человек, у которого было огромное доверие с моей стороны. И я ему все это показывала. И он, конечно, меня уговорил. Ну, долго мне, правда, пришлось настраиваться. Но он уговорил меня пойти поучиться этому профессионально. Я очень благодарна ему за это, потому что, конечно же, нельзя... Я вот считаю, пусть меня Господь простит, и кто-то там, что все-таки, не получив образование словесное, все-таки, наверное, сложно. Сложно очень.
Такой любительский уровень останется, да, неизбежно. Да,
да, я думаю, да, есть, конечно, наверное, монстры там какие-то своего дела, какие-то самородки, но я думаю, что все равно, ну, Пушкин, по-моему, был журналист, да, то есть все равно ты должен понимать, как работать со словом, иначе это просто опасно, это очень.
Ну вот мне запомнились в одном из ваших интервью слова, которые как раз ваш духовник, кажется, вам сказал, когда он вас, так сказать, благословлял заниматься поэзией профессионально. Он сказал, что это кому-нибудь поможет потом.
Да, вы знаете, вот эта фраза...
Вот помогло? Вот хотел я спросить.
Да, да, я ничего не могу сказать. Да, конечно, потому что дело в том, что я сейчас получаю очень много отзывов. Например, я же в соцсетях зарегистрирована, Инстаграм, Фейсбук, мне очень многие люди пишут и благодарят за стихи, говорят, что есть отклик. И я всегда, кстати, вспоминаю слова Владыки. Это были, конечно, пророческие слова, потому что именно так и пишут, что мне это помогло, меня это укрепляет, ваш образ помогает мне жить, то, что вы пишете, это вот то, что я хочу сказать, но не могу. И действительно, это так, как... Я думаю, что это правильно было. Я очень благодарю Владыку и Господа Бога, что вот это служение словом, я получила на это благословение.
А как вам кажется, вот что помогает, вот когда люди читают чужие стихи, и, ну да, может быть, они узнают какие-то свои эмоции, свои вот ощущения, которые им сложно выразить самим, а вот кому-то удалось, и они узнают это. Вот почему это важно?
Вот в моем случае, да, я не знаю, как у других поэтов, но в моем случае, если вы окунетесь в мои стихи, да, если вы окунетесь, вы поймете, что все мои стихи — это духовная борьба, это духовный поиск, это поиск Бога, это поиск себя на земле, это решение духовных конфликтов. Это, вы знаете, я вам скажу так уж, меня простите, так искренне, это даже борьба со страстью, это борьба с грехами. И, кстати, у меня есть даже на сегодня у меня написано какое-то количество песен, сейчас даже затрудняюсь сказать, сколько уже, много, в сотрудничестве с композитором Майей Харлампьевой, уникальной, конечно, девушкой. И вот мои слова, они как-то вот тоже отзываются у нее в душе, она пишет потрясающую музыку. Мы можем послушать.
А что это за песня?
«Вороти коня». Человек состоит из крови, из плоти, и он подвержен и различным страстям, и искушениям, и об этом тоже надо говорить, но нужно уметь справляться, нужно уметь бороться. Песня о борьбе. Я думаю, что многим это знакомо, и для многих это будет хороший пример, как бороться со страстями.
стрелой. Там, где небо тишь, знаю, ты за мной. В дальний путь спешишь, придержи коня, дальше не ходи, позабудь меня, пропасть впереди. Грянет резкий гром, и, упившись всласть, вместе пропадем. Как нам не пропасть? Руки заплетет нежной лаской плющ, в сердце вдруг забьет горькой страсти ключ.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Татьяна Маругова, поэтесса, член Союза писателей, общественный деятель. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Татьяна, смотрите, вот с удовольствием слушаю вас все эти 15 минут программы. Почему? Объясню. Когда к нам приходят творческие люди, очень-очень творческие, мне всегда и сложно, и легко с ними говорить, потому что... Сложно почему? Потому что я не понимаю, как уместить в себе вот эту огромную волну творчества, когда ты постоянно на высоком пределе эмоций. Пусть даже не проявляя их, у тебя внутри постоянно предел, постоянно высшая струна. И она все время включена, она все время звенит, она все время играет. Как можно жить, будучи христианином, будучи творческим человеком, но при этом в миру, при этом постоянно соприкасаясь с жесткими реалиями жизни, и как выжить? Вот если честно, как жить, будучи очень эмоциональной женщиной, будучи очень творческой, умея это выразить, но при этом очень чувствительной и ранимой. Как? Да, каким путем идти?
Да, спасибо за вопрос. Вот именно таким. Именно таким. Это поэзия.
Для вас это поэзия?
Это поэзия, да. Потому что, наверное, если бы я не умела реализовывать то, что у меня внутри, да, не могла это вот выкладывать на бумагу, да, потому что у меня все мои стихи, если вы почитаете, это не деланные произведения, да, это все настоящие живые произведения, которые вот я сейчас вам расскажу, вот вы держите, да, я вижу в руках мою книгу, это 9-й сборник вышел, который был посвящен моему погибшему сыну, да, Александру, я так его и посвятила, написала там, посвящается моему сыну Александру. И в основу этого сборника легли дневниковые записи. Вот представляете, я очень много лет веду дневник. Ну, я фактически с детства веду, с 5 класса. Мне очень интересно, кстати, почитать, что там. Я, кстати, всем рекомендую и взрослым, и детям все-таки вести дневник, потому что вы не представляете, как это ценно. Но с какого-то определенного момента дневниковые записи мои переросли в стихи. Я даже не заметила, как это случилось. Ну, обычно у меня раньше я свои стихи писала там, ну, в бумажках или потом уже, когда компьютер появился, ну, набирать стал, или там в телефоне, это вообще ужасно, когда набираешь в телефоне, ну, ничего не поделаешь. Но вдруг я перешла в дневниках, и вот эти дневники и легли в основу 9-го сборника, который называется «И дольше века», ой, к Пастернаку чуть не отправила, «И дольше жизни длится жизнь». Да, тут такой отсыл к Пастернаку идет.
Вы знаете, я, когда взяла вашу книгу, я открыла ее и практически сразу мне попалось стихотворение, я позволю себе зачитать 4 строки. «Помоги мне, Господь, не сломаться, эту чашу до капли допить, донести этот крест и не сдаться, чтоб не смог меня мир победить». Вы написали это стихотворение в 17-м году. Тогда еще не было каких-то таких страшных скорбей, которые случились впоследствии. Я не хочу, у меня нет сейчас цели раскапывать, не дай бог, да, как бы ваше горе, но ведь стихотворение оказалось пророческим.
Да, давайте я вам расскажу об этом. Это очень интересный момент, и я думаю, что и слушателям это будет интересно. Этот вопрос я задаю себе всегда. И, кстати, ну, на другом радио мы тоже как-то говорили, я проходила по этой теме. Я не знаю, что происходит. Дело в том, что есть такие... Вот ты переживаешь, да, ты записываешь эти стихи, но когда проходят годы, они открывают вторые и третьи смыслы. И вот моя редактора Татьяна Евгеньевна Никольская, это доцент литературного института, я всегда с любовью о ней рассказываю, потому что я ее просто обожаю, это большое мастер слова. Она помогает мне не оступиться в моих стихах, в моей поэзии. Она их редактирует и подсказывает мне, вот какие-то там шероховатости убирает. И она мне сказала интересную вещь. Когда погиб Саша, и стихи заговорили, заиграли по-другому, да, то есть я вдруг увидела, я вот, например, писала, у меня какие-то иногда могильные плиты вылезали там или еще что-то. Я думаю, боже мой, у меня вроде ничего такого нету, да, но откуда? И сейчас после гибели сына все встает вдруг на свои места, все выстраивается. И тогда Татьяна Евгеньевна сказала мне: ты знаешь, Таня, я тебя поздравляю, это признаки настоящей поэзии. Это настоящая поэзия, потому что вторые, третьи планы открываются только потом. То есть когда я пишу сначала, никто, ну, не может понять даже. Ну, написала там женщина что-то. А со временем ценность каждого слова возрастает. И в этом сила поэзии, сила слова. Так происходит.
Татьяна, ну, смотрите, раз мы уже сегодня говорили о вашем сыне, очень хочется спросить, какие пути выхода из этой тяжелейшей ситуации? Я даже не смею какие-то давать определения тому, что вы пережили. Какие пути выхода из этого состояния скорбного вы для себя нашли? Может быть, кому-то это может быть,
вы знаете,
может очень,
да,
сильно помочь.
Об этом говорит название этой книги. Посмотрите, как она называется.
Она называется, я позволю себе прокомментировать, «И дольше жизни длится жизнь». Жизнь,
да,
с большой буквы.
Да, дело в том, что вот то, что я поняла после смерти Саши, а смерть его была очень светлая, да, он умер после причастия, погиб, он утром помолился в храме, он пришел, и батюшки мне рассказывали, что он в этот день светился. Он был, ну, какой-то необыкновенно красивый, и вот в этот день он погиб. И вообще мальчик такой был, он был светский, что интересно. Ну, представьте, студент МГИМО, потом аспирант МГИМО, причем такая золотая молодежь, потому что все друзья были, машины, мотоциклы, и в клуб он мог сходить, и картинки, ну, все,
ну,
все, что...
Да,
все. Но при этом он никогда, вот я еще когда Саше рассказываю, вот, например, дети не хотят, там, устали утром в храм идти в воскресенье. Вот, представьте, этот мальчишка, он мог в клуб ночной пойти в субботу, ну, простите, признаюсь, да, но утром он всегда встанет в храм. Он всегда встанет в храм. Все, потому что я его так воспитала. Я приучила, потому что седьмой день, отдай Богу. И этот мальчик был такой. Вот он встал в этот день, вот, точно так же помолился. Но когда Саша погиб, конечно же, здесь, наверное, еще мало прошло времени, чтобы я дала какую-то вот такую вот более глубокую оценку. Ну, что-то там вот со временем я увижу, да, может, какой-то промысел. Но я могу сказать одно, что я поняла, когда я прихожу к нему на могилу, например, да, я вот прекрасно понимаю, что здесь не будет стоять никакого черного памятника, да, там вспомним и скорбим, там, никогда в жизни. И у меня в проекте сейчас по благословению, по помощи, благодарю очень игумену Юлианию, это игумене Зачатьевского монастыря за помощь. У Саши на его могиле будет стоять часовня православная, покрова Божьей Матери. То есть мы получили, слава Богу, разрешение, слава Богу, в общем, все это складывается. Это будет белая, белокаменная ротонда, часовня. То есть я решила, что жизнь Саши и смерть, она вообще не про смерть, она про жизнь. И вообще я поняла, что православный христианин, это он чем? Он тем отличается от других, что он вообще не про смерть. Вот мы с вами все, мы вообще не про смерть, потому что Христос воскрес. А если мы вот будем скорбить, там, убиваться, я не знаю, там, покрываться испариной, там, рыдать, то получается, что тщетно воскресение Христово. Просто, к сожалению, каждому какой-то свой момент. И Саша ушел вот в этот момент. Наверное, Богу такие нужны, потому что, как мне сказал один юродивый, говорит, а что ты думаешь? Говорит, красивые, умные, Богу нужны. Говорит, такого воспитала. Понимаете? То есть вот там, наверное, тоже воины Христовы нужны. И вот в чем наша вера, понимаете? Это тоже испытание веры, да? Это испытание веры, потому что как ты веришь? То есть вера без дела мертва. Да? То есть, ну что, мы верим, там, ходим, в лоб перекрестили, а тут там мы будем убивать, с ума сходить, там руки на себя накладывать. Если смерть Господь победил, то коль ми паче мы, да, мы же должны подражать, мы должны понимать. И я вот считаю, вот простите, я как мать считаю, что Саша победил смерть. Ее нет, потому что дольше жизни длится жизнь.
Вот вы однажды сказали, что у вас вера на уровне знания. Вот то, что вы сейчас говорите, это, ну, как-то подтверждает очень этот тезис, конечно, но... К сожалению, очень у небольшого количества людей вера на уровне знания, конечно.
Мы призваны к этому. Мы призваны. Ведь Христос, понимаете, есть церковь. Мы идем туда, мы молимся, мы призваны.
Татьяна,
и поэтому, да.
Вы простите за такой вопрос. И простите за то, что я вас перебила. Но просто, как говорится, слово бежит впереди мысли. Предыдущие ваши интервью, которые случались и выдавались задолго до этой трагедии, были не такими. Я прошу прощения, что я сейчас это говорю. Такое ощущение, что вы сумели отделить зерна от плевел, важное от неважного. Такое ощущение, что Господь вам помог и повел вас этим путем. Отнестись правильно, что ли? Я прошу прощения за это слово. Правильно к этой скорби, по-христиански. То есть своей жизнью отнестись, своей жизнью...
Примером.
Да, как бы, да, своей жизнью доказать свою веру.
Да.
Я прошу прощения за эти громкие слова, но... Опять же, кому-то это может быть сейчас очень важно, кто потерял близких или испытывает какие-то очень сильные скорби. Это ведь путь.
Путь.
Это ведь путь, который можно пойти.
Да, если человек по нему идет, то для него этого вопроса смерти не существует.
Ну, да, это вот как раз примерно то, о чем я хотел спросить, да. Вот эта вот вера на уровне знания, она ведь, наверное, у вас не сразу появилась, да? То есть
да.
Все равно это был некий путь. Вот когда вы почувствовали, что действительно, ну, вам не нужно в каком-то смысле верить, потому что вы знаете, что есть Господь, да, что вот вся жизнь в Его руках каждую секунду.
Вы задаете мне вопрос, который мне уже задавали, поэтому я всегда очень боюсь повторов, да, когда ты где-то выступаешь. Ну, я думаю, если это интересно людям, я, конечно, расскажу. Да, действительно, я пришла к вере, меня никто не взял за руку, меня никто не отвел, мне никто не показал храм, да. Я жила в семье, у меня папа был коммунист, он был такой честный, правильный, военный, но у нас это... Ну, офицер, да, нельзя. Даже покрестить меня-то, в общем-то, не могли родители, потому что, ну, нельзя было, из партии выгонят. И я пришла, я покрестилась в 18 лет совершенно осознанно после того, как я поняла, что не существует законов физики, потому что это были 90-е годы.
А, и я попала... Вокруг вас были пули, да?
Пули, да.
А
я попала,
живы.
Я осталась жива, да. Угу. И я осталась жива таким чудесным образом, что, вы представляете, вот за мной изрешечено все. То есть я не могла чисто вот... Ну, это было чудо, да. И тогда я впервые задумалась, что если меня Господь на этой... Ну, если я здесь, на этой земле, я осталась, значит, я зачем-то осталась. Я стала вот... Я, знаете, как вот вот с жаждой, как алкать, да, вот это слово даже, вот алкать. Я стала искать эту истину. Я что только не копала, где только не бродила. Ну, конечно, я тоже к вере пришла через Китай, потому что я там все почитала, и астрологию, и там Лазарева. Восточной я не увлекалась, но я узнавала, да. То есть я интересовалась. Но когда я поняла, когда я пришла в храм, помолилась, причастилась, и я поняла то, что истина здесь. И вы знаете, у меня есть очень много стихов молитв. И вот одно такое стихотворение, оно, конечно, немножко тревожное. Мне, может быть, хотелось бы что-то более такое вот на этой ноте радостное дать. Но сегодня же такой мир очень жесткий. Очень жесткий. И когда бывает сложно, а мне бывает сложно, несмотря на то, что я вам говорю о том, что да, вера на уровне знаний, но ведь борьба, она все равно идет, она жарит внутри все это. И вот это стихотворение, это вот то, как ты молишься Богу, когда тебя вот жарит, когда ты пропускаешь через вот такое горнило все то, что у тебя внутри. Я думаю, что можно послушать.
Давайте мы его послушаем, да.
Ветры гулко поют о печали. Я не в силах о ней говорить. Бог, скажи, чтобы все замолчали, все, кто мне запрещают любить. Дай всем сирым тепло и надежду, бедным кров и голодным еду. Тем, кто мерзнет, дай, Боже, одежду и сознание тем, кто в бреду. Тем, кто просит отчаянно, слезно, не позволь потерять силу ждать. Тем, кто болен и болен серьезно, не давай до тепла умирать. Ноги тем, кто движение хочет, руки тем, кто работать готов, мудрость тем, кто о жизни пророчит, и плененных спаси от оков. Дай насытиться, Господи, правдой, оклеветанным, брошенным ниц, разум тем, кто сидит за оградой черных прутьев безумных больниц. Дай утешиться матери в горе, чтобы в радость расплавить беду. Дай такое терпение боли, чтобы дрогнули бесы в аду. Я не знаю, что более веры может духом и силой поить, чтобы горечь печали безмерной не сумела любви навредить.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Я напоминаю, что мы сегодня беседуем с Татьяной Маруговой, поэтессой, членом Союза писателей, общественным деятелем, православной женщиной, как вы сами себя представили в первую очередь. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, меня зовут Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».